Так оно, братья и сестры, в малом и великом надо бодрствовать. Надо бодрствовать. Пришло время, юноша, бери Библию, помолись Господу, как тебя научила Господи церковь, бери и иди в военкомат. Скажи, я вот такой-то. Вот спрашивайте меня, как я верую, как я вот понимаю, я буду отвечать. И пишите вы своей рукой, вот он такой-то, и вы вашу печать ставьте круглую, и на основании этого освобождайте. Они говорят, нет, вы пишите. И вот начинается, уступать, не уступать, кто должен уступить. Так оно всегда было и будет, братья и сестры. Всегда нужно отвоевывать позиции братства, не дать втянуть в какие-то вот эти вещи. Сохранить путь чистым. Когда же рванул вот этот военный вопрос? Вроде пока что написали в вероучении, но еще же ничего страшного не произошло, только написали. Но, братья и сестры, поскольку это было не по Писанию, что на съезде записали в решении съезда служить в армии, нашлись несогласные красновородцы. Отделилось около 400 членов, стали собираться, метро «Красные ворота» в Москве, не согласны с решением съезда, не согласны с тем, что вообще это решалось на съезде. Это был внесъездовский вопрос. Ну а дальше что? А дальше Андреев, заместитель Проханова, пошел к Тучкову и говорит, прими красноворотца меры, потому что они нам портят всю картину, мешают нам. Тучков говорит, да, сделаем. И там даются цифры. Ссылки на вечное поселение, умерли, расстреляны. И так с годами начались могилы братьев. Принявшие военный вопрос на членских собраниях отлучали несогласных с военным вопросом. И это пошло по рядам. А потом, если дальше копнем, вот уже расстрелы 37-х годов, начинает Петра Храпова, отца Николая Петровича, можно перебирать в архивах многие приговоры. Добрая-добрая часть из 22 тысяч за что пуля в затылок? За антимилитаристские настроения, за несогласие с решениями 26-го съезда. За этот вопрос. Братья и сестры, это уже страшно. Это уже трагедия, которой за всю историю нанохристианства еще не было. По вине братьев были тысячи могил братьев. От сына века сработали, как руками братьев загонять в могилу своих же братьев. Сработали. А сыны света где же были? Нам не безизвестны их умыслы. Мы имеем ум Христов, свет Слова Божия, ведение Духа Святого. Мы наперед должны видеть 10 шагов. Они сделали один, мы на 10 вперед должны видеть и просчитывать. Да, завтра вот так будет. И вовремя предпринимать свои меры. Увлеклись, братья и сестры, увлеклись и свободой, и землей, и поверили в светлое будущее, к великой печали. Сколько вот таких недопустимых вещей параллельно стали проходить. А потом Геннадий Константинович делает такой анализ. Когда Господь церковь в Советском Союзе, ну, в России, скажем, оставил. Дух Божий с этих отступнических рядов ушел. Он остался только в одиноких верных, которые где-то засылали в Магадан, в Оркуту, далеко в Сибирь, не знаю куда. А что происходило с церковью Германии? То же самое. Она была в таком состоянии, что побыл бы там на собрании, сказал бы, братья и сестры, среди вас Бога уже нету. Вас вот эта идеология нацистская наполнила дух и душу и тело вашу жизнь. Нету Бога среди вас. Где ваша Библия? Почему ее даже на кафедре уже нету? А дальше что? А дальше, братья и сестры, помним с вами это место, пророк Исаия или Иеремия, молитесь о благосостоянии города, в котором вы живете, ибо при его благоденствии вам будет мир. Благодаря молитвам верной церкви Бог дает стране хлеб и мир. Пока вот угодны Богу эти молитвы, доходят до Него, чистые руки поднимаем, без гнева сомнения. Из этих чистых уст святых Он слышит молитвы и еще дает хлеб и мир вокруг. Но в Германии некому было помолиться. Были одинокие верные святые, Гитлер их спалил в печке. Они с цепями в руках, с пением гимна о Христе шли прямо туда, в топку печки. Но и в России прошло время, некому было помолиться. Эти одинокие верные узники в магаданских, воркутинских краях уже об этой власти не могли молиться. О себе, о своих детях молились, о власти не молились. Братья и сестры, что дальше произошло? Две беззащитные страны. Князь мира сего столкнул эти обе страны. Ну, нашей стране, в общем-то, погибло, скажем, 20 миллионов. Я не знаю, как там Германия публикует данные. Были годы голода, холода, похорон, крови, когда люди не хотели уже никакого светлого будущего царства, хотели, чтобы было тихо и чтобы скушать кусок хлеба и нагреться. Больше никто ничего не хотел. Все остальные мечты развеялись. Вот история учит, братья и сестры. Это же такие потрясающие уроки, которые, ну, не скажешь, что они там какой-то маленький урок, в маленькой стране, что там обращать внимание. Это же было ввергнуто, ну, мировая война, там, полмира было втянуто в это. Почему это происходило? А почему вспоминаю это событие? Вот заседание общественного совета. Собираются главы протестантских церквей. И приглашает туда наше руководство. Наше руководство туда не идет. И вот на одном из заседаний общественного совета собралось их много, вот полный зал. Рассуждали, пишут. Нужно создать новый образ будущего, который бы увлек и отцов, и детей. Значит, сегодня реальность такая неприглядная. Вот. Наркомания, там, пьянка, вот, значит, проблемы, трудности. А давайте как-то создадим очередной образ будущего, в который все поверят, и двинутся и отцы, и дети, и будут идти, и работать, и верить, и все сделать, что мы скажем. Вот что вам решает сегодня. Это же вроде верующие собрались, да еще и баптисты. Приходите вместе. Да не можем мы вместе такие делать решения, такие выводы. А какое сейчас очередное будущее будут готовить? Ну, не знаю, вот только открывая книги Откровения, что она напояла этим вином, блудодеянием все народы. Но это уже, наверное, перед пришествием Христа будет самый последний, самый сильный и самыми жестокими последствиями обман против всех тех, которые были до сих пор в истории. Братья и сестры, у нас дети растут, и об этом надо думать. И об этом надо думать. Трезвитесь. Вот будет напоять из чаши своей, а вы не пейте и трезвитесь, и рассуждайте трезвым умом. Значит, вот так, братья и сестры, пошел военный вопрос по рядам. Пошел военный вопрос по рядам. Кончился могилами. И я вот вспоминаю слова Ферещука, это заместитель председателя СЕБ Белоруссии, как он нехорошо высказывается в отношении всей нашей работы. Да вы, говорит, идете затылком вперед, вы все время назад смотрите. Суд отдайте Богу, братья, не судите друг друга, нам надо с любовью обнимать, а суд пусть Бог. В конце, когда придем, Бог рассудит. Какие у него еще выражения? Каяться за умерших – это православие. То есть каяться за 20-е годы – это православие. Ну и выписывают себе целый список. Не воспринимают призыв, ну давайте покаемся за эти 20-е, 30-е, 7-е годы могилы. Ну мы же покаялись, да. Ну принял Бог покаяние. Вот 48 лет мы прожили, у нашей ряды чисты. А смотрите, что у вас из года в год происходит. Ну покайтесь. Испытайте Господа, снимет, простит, освободит или все так же и будет. Ну вот мы 70-тысячное братство, 48 лет идем чисто. Разве мы вам не доказательство? И у нас нету вот этих могил братьев по вине братьев до сих пор. И вот противостояние. Вот такое простое. Не судите. Совет церквей от Бога, но суд не от Бога. А потом в конце говорит, вот вы, которые призываете к суду, вам надо каяться. Это значит, нам надо покаяться за призыв к суду, а им каяться не в чем. Вот такое противостояние идет до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня. Значит, вот эта линия, братья и сестры, государственно-политическая и военная, две самые серьезные, с самыми серьезными последствиями, над которыми надо бодрствовать. Ну вот смотрите, вот этот человек, это Турчинов, глава службы безопасности Украины, баптист. Сейчас он уже не глава службы безопасности Украины, он первый вице-премьер-министр. Но все равно он учит с кафедры. Такого еще не было в истории баптизма. Ну, братья и сестры, опять мнение раздваивается. Вот нужно работать над писанием, над историей. Помните, мы с вами вспоминали, кто кого победил. Западные историки пишут, в 4 столетии, в начале 4 столетия, церковь победила императора Константина. Он сдался и дал свободу христианству, и в конце сам покаялся, стал христианином. Мы же говорим, Константин победил церковь, сделал государственной, потом и мирской. И вот до сих пор мы расходимся во мнении. Они говорят, слава Богу, это же победа Божия. Смотрите, начальник КГБ Украины, он стал проповедником и покаялся. Это же победа. Ну да, еще скажут, сила Божия. А о чем мы размышляем? Как получилось, что у Папы Римского, когда он вырос вот своей такой власти, смешанной с миром и с властью, сначала у него был учрежден орден доминиканцев. Это были глаза и уши папы. Это был шпионаж. Он знал во всех уголках Европы, где что происходит молниеносно, без телефона. Все знал. Это оказалось мало. То есть знать, кто знал, а как же управлять событиями. Он утвердил орден иезуитов. Да еще название такое. Иисус по-латински. Иезус. Так это был орден Иисуса. Вы представляете себе? Орден Иисуса. К великой печали нашей взяли святое имя Иисуса, Спасителя, и их называли членом ордена иезуита рыцари плаща и кинжала. То есть ночью они вытаскивали кинжал из-под плаща и убирали, кого папа говорил. Вот Варфоломеевская ночь – это их работа. Потом утопили в крови всю Австрию, вернули католицизм. Потом взяли мечи, всю Германию утопили в крови, возвращают католицизм. Это была их работа. Это был карательный отряд папы, который физически убирал немедленно, кого нужно было. А как это произошло? И вот когда я вижу его на кафедре, у меня это же появляется мысль. Научат ли баптисты КГБистов бояться Бога? Я сомневаюсь. Но научит ли он баптистов доносить на баптистов? Да, научит. Кто кого побеждает? Сыны века сего в своем роде, раз вы пошли на сближение, на соединение, они перехитрят и вас используют в своих целях. А вы свои пределы на них не распространите никогда. Никогда, братья и сестры. Книга пророка Агея, 2 глава. Давайте вспомним по памяти. «Если бы нес священник в поле свое священное мясо». Помните это стихи? «И этим мясом коснулся чего-либо. Сделается ли оно святым?» Говорит, нет, не сделается. Вот спроси священнику, законы духовные. «А если несет это поло, в поле мясо священное и коснется чего-нибудь нечистого, нечистота перейдет на мясо?» Священник говорит, перейдет. Вот пророк Агея, придя домой, откройте 2 главу. Начиная с Ветхого Завета, Бог нас, священников, учит духовным законам. Входя в соприкосновение с властью, нам кажется, мы, вот он прямо зовет, вы идите в политику, вы ее оздоровите. То есть, если мы, богобоязненные, святые, зайдем в политику, наша святость распространится на остальных политиков и будет лучше. Писание говорит, этого не состоится. Но тебя втянут в свои греховные дела, это 100%. Так вот так на сегодняшний день такое разномыслие и даже такое столкновение идет усиленное давление и учеба. Приучить все ряды баптистов, что идти в политику хорошо, и в бизнес идти хорошо, выйдешь оттуда чистым. с чистого христианского бизнеса выйдешь чистым. Выйдешь весь в грехах, как вот по-русски говорят, как собака в репьяхах, с ног до головы. Вот так вылезешь с этого бизнеса. Значит, Господь нас учит вот в Слове Своем, учит духовным законом, умом Христовым рассудите, к чему это приведет, и не поддаваться вот этим вот вещам. А это вот сегодняшние дни, братья и сестры, разворачивают эти программы и пробуют учить народ Господень, как сегодня правильно мыслить. Ну, теперь расстанемся с этими двумя линиями, вот государственно-политическая и военной линией. Может, у вас появятся вопросы. Это две такие ведущие линии, две коренные. Братья и сестры, если в наших рядах встретится проблема, пусть даже с компьютером, или там кто-то в одежде что-то нарушил, или в прическах и так далее. Ну, помолимся Господу, назначим пост, проведем несколько бесед, членских собраний, еще разъяснение. Ну, я думаю, за какую-то там неделю, другой месяц мы эту проблему исправим. Думаю, да, братья и сестры. Но если мы сделаем ошибки в государственно-политическом и военном вопросе, мы десятилетиями будем стенать, плакать, хоронить, и дай Бог силы, чтобы мы вышли, выровнялись и очистились от этих вещей. Мы с вами это должны понимать очень хорошо. Очень хорошо. Что к чему приводит? Где особенно бодрствовать? Да, братья и сестры, меня эта проблема интересует больше всего. Если я зайду в христианский книжный магазин, то первые книги я отберу на эту тему. Остальные, если будет время, прочитаю. Если нет, для меня спокоен. Но в этом вопросе, чтобы было все полная ясность, я за эту тему переживаю больше всего. И я так понимаю, что если мы сделаем здесь ошибку, мы будем расплачиваться больше всех других ошибок и дороже всего. И хочется как-то, сколько Бог дает вот света, ведения, возможности, ну как-то иметь ведение, делиться с народом Божьим вот этими переживаниями. Хотелось, чтобы как-то, ну и всем передалось вот эти вот переживания. Бодствовать над этим вопросом, особенно в это последнее время. Особенно, если вот вам приходилось Ледяева послушать. Ну, он такой, бывший баптист, там залез в харизматию. Когда смотришь на него, думаешь, человек с психикой, все в порядке или нет. Но его доклад «Новый мировой порядок» – это не бред харизматический. Это программа написанная. И там, говорит, в конце будет пробуждение. Мы пойдем через президентские дворцы, везде во власти будут баптисты. Мы приготовим приходу Христа новый мировой порядок на всей земле. И вот такой разворачивает, разворачивает, разворачивает. Да, братья и сестры, что-то разворачивается. Что-то разворачивается. Такого, чего еще раньше не было в истории баптизма. Ну, посмотрим, что разворачивается. Но я всегда переживаю за наши ряды, вот чтобы устояли, чтобы не поверили, чтобы молодежь не ухватила в эти метры, не понесло в эти дела вот такие неприглядные и так далее. Чтобы нам сохраниться на том пути, на котором нас Христос поставил и ведет. Вот о чем мое переживание. Пусть нас мало будет, но разворачиваются программы, которых до сих пор еще в мире не было. Значит, на этом немножко закруглимся мы с вами. Вот эти два такие направления, государственно-политические и военные вопросы, за которые Господа просили прощения. Ну, теперь, братья и сестры, начнем третью линию, вот сельскохозяйственную, материальную линию. Братья и сестры, я много раз повторял и буду повторять. Давайте читать документы нашего братства. Это та библейская духовная школа, тот библейский институт, который не даже в Америке, у Боба Джонса, никуда бы вы не поехали, в Оксфорд или в Сорбонну, никто там этого никогда не расскажет. Где-то мне пришлось немножко испытать, ну, на себе. Пробовали мы там как-то учебу совместную в Румынии. Ну, приезжали преподаватели, ну, если так вам перечислить, Германия, Швейцария, Англия, Америка, Новая Зеландия, Индия, Австралия. С Японии прилетел один миссионер, на 3 дня побыл с нами. Но я выдержал там всего 9 недель, больше выдержать не смог. Но меня интересовало, мы беседовали долгими часами, сколько было свободного времени, со всеми, как у вас, как у нас. Как у вас, как у нас. Они удивлялись, что у нас юноши идут в армию, а если идут в армию, то не берут оружие, не дают присягу. Они говорили, а мы думали, что во всем мире баптисты уже служат. Вдруг они для себя открыли братство, вот такое вот. Удивлялись, что мы не регистрированы, удивлялись, что у нас всех деток рождают. Многие вопросы для них были совершенно новые. Ну да, они учились в этих библейских институтах всего мира, и их всех примерно по одной программе ведут. И вдруг совсем другая программа, совсем другие понимания. Ну, я благодарю Бога за эту встречу. Я себе лично много оттуда взял. Уже не понаслышке, не то, что читал, как они там, а то, что они рассказывали, показывали слайды, вот лично свидетельство, как там в джунглях идет работа в Японии, и в Индии, и так далее. И немножко представление вот такое складывается. Что вообще в баптистском мире происходит? Я еще по наивности своей взял да задал вопрос у нашему ведущему миссионеру, который вел. Я говорю, скажи, а сколько вообще миссионерских организаций в мире, какая их программа, их занятий? Ну, я бы хотел знать. Ну, слышу, миссионер, но что такое миссионер? Только открылась граница, и все новое. Он так улыбнулся, говорит, дает мне вот такую книгу толщиной, называется «Операция мир» на английском языке. Говорит, на, даю тебе до утра. Там все написано. Операция «Мир». Ну, я выпил чашку кофе, засукал рукава, думаю, я сейчас до утра составлю список всех миссионерских организаций мира, и я буду все знать. То есть приезжает миссионер какой-то к нам, в Молдавию, как раз только граница открылась, а я спрошу, а ты с какой организации? С такой. Ага, вот такой и такой. Все понятно. Или давать ему слово, или не давать ему слово. Ну, и будем иметь представление. Утром, возвращая книгу, он улыбается. Ну что, говорит, разобрался? Я говорю, а как разберешься? Дают название миссии, дают программу, директора, телефон, факс, все. Но не пишется, какого она направления. Адвентистского, пятидесятнического, баптистского, методистского, православного. Ничего. Миссия. Что это такое, брат?
Все миссии межконфессиональные.
Все миссии межконфессиональные. Я говорю, тут тогда мне скажи, хоть кто вам деньги дает? Хоть этот вопрос можешь ответить? Ну, вот видно, что ты обеспеченный, вот и тут что-то нас финансируешь. А кто тебе деньги дает? С церкви не могут столько собрать. Он улыбнулся, говорит, нам эти вопросы не разрешается задавать. Если я задам этот вопрос, меня уволят с миссионерской работы. Я имею право только отчитываться за то, что получил, а спрашивать, кто мне дал, не имею права. Ну тогда, я говорю, ты мне подскажи, кто в этом списке адвентист, кто иеговист, чтобы я хоть чуть-чуть ориентировку имел. Он говорит, если я это сделаю, это судебное дело. Мы не имеем права друг другу что-нибудь рассказывать. 40 тысяч миссионеров во всем земном шаре. Армия. И они друг другу ничего не хотят говорить. И кто дает деньги, тоже не хотят говорить. Ну тогда мы не хотим с таким братьем тоже что-то иметь. Мы должны быть открыты, так и Павел пишет. Мы для вас открытые. И мы должны быть открыты и духом, душой, и телом, и холодильником, и кошельком, и домом. Вот такой я. Вот рассудите, куда я вам пригоден. Это нормально. Вот так, братья и сестры, немножко встречаемся мы вот с этими явлениями. Вот эти околоцерковные или межцерковные явления, которые родились, три вещи. Миссии, библейские институты и христианские радиостанции. Три околоцерковные или межцерковные явления, которые на сегодняшний день тоже требуют от нас полной ясности. Братья и сестры, так не пойдет. Включил радио, хорошая передача. А что мы знаем об этом проповеднике? У него телевизор есть, детки есть, он пятидесятник или кто он? Что мы знаем, братья? Если мы знаем, мы слушаем. А если мы ничего не знаем? Мы, братья и сестры, знакомимся вот с этим западным миром. А мы еще как дети, никак не можем разобраться. Вот. А они уже как профессионалы пройденные. Они все знают, что мы спросим и куда мы смотрим. Все вот у них подготовлено. Приехали мы в библейский институт в Румынию. Библейский институт евангелистов. Там есть евангелисты-христиане, есть баптисты, есть пятидесятники. Все в одном союзе, в альянсе. Ну, познакомились с библиотекой, там дали свои книги, журналы, «Вестник истины» им. Потом спрашиваем, что нужно для поступления в ваш институт. Он готовит диплом, дает право быть пастором, миссионером, учителем, проповедником. Все стороны духовной жизни он имеет право вести. Он говорит, ну, для поступления в институт нужна справка с школы и заявление. Ну, и какие оценки с школы. А если он не член церкви? Они говорят, это не имеет значения. Ну, как это не член церкви? Он после института идет учить церковь, строить духовный дом. Он же должен быть покаянный, крещенный. А, говорит, вас это волнует? Так в процессе учебы они все каются. Успокоил нас. А избрание церкви? А церковь уже присматривается, как он подходит, не подходит. Бывает и годы, два, и пять присматривается. А молитва, благословение церкви? У него диплом института. Этим все сказано. И звонят. Вот мы похоронили пресвитера. Нету пресвитера. Что делать? Хорошо. С выпуска следующий вам пришлем. 18 лет кончил школу, 4 года проучился, 22. Приехал со справкой из Библии. Брат, сестры, я вас буду пресвитером. Так ты только от мамы, от школы, ты еще не знаешь, что такое потеть и работать. Ты вообще ни жизни не знаешь, ни Писания, ни духовной жизни. Я у вас буду пресвитером. Он начинает учить. Вот это парадоксы сегодняшних дней, братья и сестры. Парадоксы сегодняшних дней. А по радиостанции, братья и сестры, когда приехали в библейский институт, ректор так расположился, что разрешил провести урок со старшекурсниками. Хорошо. Я задал вопрос. Помните Ефесянам, где написано, все тело составляем совокупляемое, всякие взаимно скрепляющими связями, при действии своей меры каждого члена растет возрастом Христовым. Вот это место им прочитал и задаю им вопрос. Вы завтрашние работники на Ниве Божией, пастыри. Скажите, радиостанции, от какой они церкви? Они говорят, а что вы имеете в виду? Ну, что я имею в виду? Ну, вот как я научен, и до сих пор я вот как понял. Молится церковь Богу, и Бог ложит на сердце церкви, надо еще и радиостанцию для более обширного благовестия. Все, утвердились. А кого послать на работу? Молятся. Ну, вот этого брата вроде так церковь расположена, вот это вот. Ага, поставили, помолились, послали. На следующий годовой членский он приходит, отчитался за год работы. Церковь рассуждает, продолжит дело закрыть или добавить сотрудников. Ну, связь, подотчетность, подконтрольность, зависимость. Они говорят, да нет, не так. Приехали с Америки люди с деньгами, нашли того, вот зарплата, вот эта программа, вперед, и они двигаются. Но они работают на созидание тела Христова, да. А сам этому телу не подотчетный, не подконтрольный, да. Я говорю, тогда у меня это не вмещается. Они ничего мне объяснить не смогли, братья и сестры. Если оно с Писанием не связано, я сомневаюсь, какой там будет плод. Я очень сомневаюсь, какой там будет плод. Поэтому мы давайте с вами помолимся в заключение, чтобы Господь нас с вами хранил вот это последнее время. Вот эти околоцерковные, межцерковные явления, вот миссии, библейские институты, радиостанции, которые вмешиваются в жизнь тела Христова, но не всегда они рожденные с этого тела, не всегда подконтрольные и подотчетные, не всегда управляемые церковью. Тогда создается другая сторона. Через них могут действовать другие люди, чтобы увести церковь в другую сторону. Имеем право так мыслить? Да, имеем право. И положительно имеем право мыслить, пусть кто-то покаялся от проповеди радиостанции. Хорошо. Но имеем право мыслить и с другой стороны. Не подчиняясь церкви, увести церковь в совсем другую сторону. У нас там радиостанция работает в Молдавии, какой-то известный там доктор, уже не буду называть его фамилию, Вот он, семейные передачи, все в восторге. Я принципиально не слушаю. Почему? Потому что нашел книгу на французском языке, что этот же доктор, который ведет семейные передачи, проповедует однополые браки. И потихоньку по радио учит. И тем, которые слушают радио, я говорю, придет время, этого доктора вместе с вами будем отлучать за то, что вы слушаете вот эти его передачи об однополых браках. Вот такую реальность мы с вами сегодня входим, братья и сестры. Такую реальность. Геннадий Константинович в этой книге «Великое пробуждение» написал, 50 лет я собирал материалы, чтобы предупредить вас, что служит к жизни, а что служит к смерти. Ну, к духовной, конечно, братья и сестры. Поэтому давайте вот так преклонять сердце к изучению истории, чтобы брать только то, что служит к жизни, точного, подтверждено Писанием, связано с Церковью, чтобы нам ходить в этой полноте жизни, и нам, и детям нашим. Аминь.